Мы переходим к следующей части нашего служения. И с нами сегодня в гостях Михаил Щербаков из Израиля, город Ашдод. Добро пожаловать. Давайте поприветствуем нашего брата.
Шаббат шалом, мишпаха. А приятно все-таки, да, мишпаха, семья. Мы действительно в Господе вся семья, большая семья. Да? И уже не только евреи, и не евреи объединены Господом. Ближе чуть-чуть. Ага. Знаете, собственно, я здесь был чуть больше года назад, в марте прошлого года. Может быть, кто-то меня помнит, может, нет. Несущественно. Мы трудимся в городе Ашдод. Это город недалеко от Газы. Для тех, кто в курсе библейской географии сегодня. Вот. Я хочу попросить сейчас, если можно, чтобы ролик включили про наше служение. Я сначала расскажу немножко про служение, а потом перейду к главной части по поводу нашей недельной главы. Можно включить? Израиль – земля, обещанная Богом своему народу. Как и в древние времена, сегодня это земля Библии, земля самой главной книги на земле. Снова, как в древности, некогда пустыня, она превратилась в землю, текущую молоком и медом. И это несмотря на то, что уже 68 лет в этом году мы празднуем независимость, постоянная война наша. Наше служение, как я и сказал, в городе Ашдод, это город в зоне обстрела из Газы. Поэтому первый проект, которым мы занимаемся, мы оказываем помощь во время боевых действий. Мы вывозим детей из неблагополучных семей, стариков, кто не может уехать сам из-под огня на один день, на несколько дней в христианский кибуц, туда, где они могли бы отдохнуть. У нас есть проект социального Евангелия. Около 600 семей получают регулярную помощь от нас в городе Ашдод и в городе Сдерот. В этом году 250 семей не только получили особые подарки, но и имели возможность услышать благую весть. Мы начали новый проект «Помощь семьи с одним родителем, где есть особенные дети». Ольга растит троих детей. Младший ребенок, ее Таль, он на фотографиях, нуждается в пересадке легких. Их отец сбежал. Мы сегодня помогаем этой семье. «Благовестие на библейских тропах» – мой любимый проект. Мы ежемесячно набираем один автобус, 50 человек. Они имеют возможность поехать по святым местам и, конечно же, услышать благую весть. И вот наш результат за этот год. 800 человек услышали благую весть, около 6 человек стали посещать изучение Библии, 2 человека готовятся к крещению. Не знаю, там видно или нет, один человек крещен в этом году. Можно выключить, спасибо. Вы знаете, для чего я вам все это рассказываю? Я рассказываю вам для того, чтобы поделиться с вами благословением. Это ведь не мой труд. Мы вместе с вами, соработники Божии, делаем это дело. Знаете, когда в нашем служении я вручаю человеку пакет с продуктами, он ничего за эти продукты не платит. Когда едут на экскурсии с нами, да, человек за автобус, за это место в автобусе ничего не заплатил. А кто это все оплатил? Это те люди, которые верят в Господа нашего, которые поклоняются Богу Авраама, Исхака и Иакова по всему лицу земли. Это уже и евреи, и не евреи, но они настолько сильно любят Бога, что делятся вот тем благословением, которое им даровал Господь, для того, чтобы благословить им другим. Смотрите, благословение – это ведь не просто то, что Бог дал мне любимому, чтобы я этим мог пользоваться. Один из самых благословенных людей на земле, праотец наш Авраам, на самом деле при своей жизни почти ничего из того, что Бог его благословил и обещал, не увидел. Вы это знаете. Разве же он увидел землю? Он место для Сары покупал за огромные деньги. Разве же он увидел потомство великое, кроме сына своего Ицхака? Разве же он увидел то благословение, про которое Шауль пишет, благословение Авраамова в Иисусе Христе перешло на все народы? Разве он увидел этого? Нет. Но смысл благословения Авраамова в том, что он благословение это передал дальше. На самом деле я верю так, что если человека Бог благословляет, то он его благословляет для того, чтобы дальше это благословение перешло на других людей. Впервые, когда Бог благословляет человека, мы читаем в книге Бытие, Берешит, 1 глава, 28 стих, он говорит им: «Благословляю», и дальше: «Плодитесь и размножайте, владейте землей». То есть он дает людям то, чем они должны заниматься вместе с этим благословением, которым он поделился с ним. Больше того, если говорить про отец наш Авраам, был богат? Ну, был, да. Правда, как он это богатство получил, там история так чуть-чуть немножко с таким оттенком, когда ему за Сару в Египте надавали подарков. Но вы знаете, что это богатство для Авраама послужило ко благу, тогда как для племянника его Лота, чем все закончилось, мы с вами тоже знаем. Смотрите, как я и сказал, благословение Авраамова в Машиахе нашем, в Иешуа, перешло на все народы. А что же тогда Израиль? Я просто хочу напомнить, я говорил об этом в прошлый раз. Девиз нашего служения – это послание к римлянам, 11 глава, 11, 12, 13, 14 стихи. Итак, спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Если же падение их – богатство миру, и оскудение их – богатство язычникам, то тем более полнота их. Вам говорю, язычникам, как апостол язычников, я, прославляя служение мое, не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти и не спасу ли некоторых из них». Павел понимает, что единственный способ достигать на тот момент некоторых из них – это возбудить в них ревность. В них ком? В евреях, в сродниках Павла по плоти. Именно поэтому та помощь, которую вы нам оказываете, неважно, заполнили ли вы вот эти брошюрки, там отчисляете какие-то средства, или же пожертвовали так наличными, как угодно, несущественно. Это ваша помощь, ваше благословение для нас, наш инструмент возбудить в этих людях ревность и спасти некоторых из них. И вот сегодня я вам отчитываюсь, если хотите, о том, что благодаря вашей помощи нам, благодаря тому благословению, которым вы с нами поделились, некоторые из них обретают спасение. Для некоторых открывается возможность для этого спасения. Именно поэтому я очень надеюсь, что мы и дальше будем вместе продолжать это делать с вашей помощью, с вашей поддержкой, с вашими молитвами. Но сейчас не об этом. Кстати, я обратил внимание, буквально совершенно недавно беседовал с одним братом, и он говорит мне, ну, жалуется на те законы, которые принимаются в вашей стране, некоторые для верующих неприятные, да, обидные. И он говорит: «Миша, ну как так? Ты понимаешь, что вот я налоги плачу, а мне на налоги мои, значит, такое преподносят». Я говорю: «Вы знаете, что Америка, наверное, единственная страна в мире, где такое возможно, забрать у Цезаря и отдать Богу? Вы знаете, да? Что все пожертвования, которые вы официально нам перечисляете, вы получаете квитанции и можете, особенно для тех, у кого есть бизнес, так же, как то, что вы официально жертвуете на служение церкви или еще в какое-то место, да, из налогов там вычеты делать. Это же потрясающе взять. Не нравится тебе, что делает правительство, ну забери у них, отдай на те дела, которые ты считаешь благими, да». Я верю, что Бог укрепил Америку в свое время и продолжает благословлять, потому что Он использует ее для помощи государства Израиль. И на фоне тех проблем, которые появились у вас в стране не так давно, я верю, что до тех пор, пока Америка делится своим благословением с Израилем, она нужна Богу. Аминь. Ну, к недельной главе, дорогие мои. Бархо это Дунай Амурах, Баруха Дунаю Марах Леулям Ваед. Баруха Та Дунаю Левину Мелеха Улям Ашер Бахар Бану Миколя Мим и Натан Лану Тарату. Баруха Та Дунаю Натен Атора. Амин. Вы знаете, что у нас недельная глава называется Беар. Этот год немножко необычный в том смысле, что есть некоторые разделы недельные, которые читаются порознь. Тогда как в обычный год Беар вместе с Бахукатай читаются вместе. Это связано с тем, что это как бы високосный, или как правильно, високосный год, да, и у нас добавлены дни, добавлены, соответственно, и субботы. Традиционно я хочу прочитать первый стих из нашей недельной главы, пожалуйста. «Вайдабер Адонай эль Муше Беар Синай лемор». Это 25 глава, Сефер Ваикра, Левит, первый стих я прочитал. «И говорил Господь Моисею на горе Синай, говоря». Наша недельная глава состоит из нескольких разделов. Сейчас я конспект открою. Она, с одной стороны, очень маленькая в силу того, что одна часть из двойной, но в то же время очень емкая. Первым идут законы Шмиты, как вы знаете, законы 7-го года. У нас прошлый еврейский год, как вы знаете, был год Шмиты. Да? И сейчас уже год после Шмиты. И 25 глава с 1 по 7 стих нам рассказывает о годе Шмиты. Дальше закон Ювеля 50-го года, когда проданная земля возвращалась к своим первоначальным владельцам, и рабы выходили на свободу. Дальше законы, связанные с возможностью выкупить имущество, проданное в час нужды. Дальше законы оказания помощи обедневшим, запрет на суду под проценты. И дальше запрет на идолопоклонство и предупреждение об особенном соблюдении субботы. Интересно, что начинается со Шмиты, а заканчивается субботой. И если бы мы прибавили к этому еще главу Бехукатай, то мы бы увидели, что там тоже продолжение мысли, только немножко с другой стороны, о наказаниях, которые следуют за нарушение этих заповедей. Но это вы уже в следующий раз об этом поговорите. Итак, Бог говорит: «Шесть лет засевай поле твое, и шесть лет обрезывай виноградник твой, и собирай плоды, в седьмой же год суббота, покой да будет на земле, суббота Божия». Интересно, что он Шмиту называет шаббатом, по сути, да? Годом покоя. Но вы знаете, что это как раз слово шаббат, оно из того же корня, что и слово лешбот, покой в еврейском языке. Поэтому, если земле дается покой, то, по сути, ей дается шаббат, да? Но смотрите, как интересно. Это немножко сложно кажется для человека, да? Если я сею, собираю урожай и весь урожай съедаю, то что я буду делать в седьмой год? Целый год земля отдыхает, ничего не сеется, ничего не убирается. А как же жить? Что тогда говорит Господь? Я пошлю вам благословение мое в шестой год, и он произведет урожай на три года. Дорогие мои, для меня здесь очевидна связь с тем, что народ наш переживал, будучи в пустыне. Каждую пятницу Бог давал нашим праотцам двойную норму для того, чтобы в субботу можно было насытиться. Но как же тяжело было нашим праотцам, что они все время пытались сохранить эту ману, чтобы скопить ее, она портилась, да? Соберешь, а вдруг не хватит на субботу, ой, что же делать? Это тяжело, я понимаю. Но на мой взгляд, в этом и смысл веры человека, когда мы готовы слушать Богу, слушаться Бога, вопреки нашей собственной логике. Вопреки нашему собственному опыту, который нам очень часто диктует обратное. раз Бог сказал «дам», значит «дам». На самом деле, вот чисто теоретически, представьте себе, что человек взял, ему на 3 года дали, а он все съел. Значит ли он, что это останется, что он останется голодным? Никак. Вы знаете, что всегда можно было, и такова Аллаха, прийти на поле, если ты не убираешь и не уносишь с собой, а ешь на месте, пожалуйста. Любой бедный человек, у которого не было полей, мог прийти. Любое животное могло прийти. Господь все предусмотрел. Если ты вдруг съел 3 части, ну, может случиться так, аппетит у тебя хороший, да? То ты всегда можешь рассчитывать на то, что Господь о тебе позаботится. Правда? Как Он заботится о других? Вот сегодня брат говорил про десятину. Но вы же знаете, что помимо десятин, которые израильский народ приносил, надо было еще 10-ю часть оставить в поле. Для кого? Для бедных, которые могли прийти и покушать. Да, собрать. Помните, да, книгу Рут? Да. Как раз яркое описание, на Шавуот вы читать ее, наверное, будете, да? Это самое яркое описание исполнения этих заповедей. А еще и все первородное нужно было приносить в храм. Поэтому там далеко не о 10% говорить нужно. Но мы сейчас не об этом. Я хочу, чтобы мы понимали, что законы Шмиты – это прежде всего законы, которые испытывают нашу веру. Даст ли нам Господь то, что обещал, или нет? Всегда вера человеческая должна быть испытана. Как Бог испытал веру Авраама? Я вам скажу, не дай Бог никому пережить такое испытание. Когда он сказал, возьми сына своего, возлюбленного своего, и принеси. Я, может быть, рассказывал в прошлый раз, у меня не очень необычная ситуация в моей семье. Мы первого ребенка ждали 5 лет с момента, как поженились. И, ну, я думал, что из-за моей службы в армии, из-за радиации, которой я там нахватался, детей может не быть. На 5-й год нашей совместной жизни Бог даровал нам доченьку. Потом еще 13 лет мы продолжали ждать. И вот в прошлом году Господь нам даровал 2-ю доченьку. Она уже на фотографии была, если кто обратил внимание, там быстро немножко, да? Я прекрасно понимаю, что значит чудо Божие, хотя у Авраама там еще все хуже и сложнее было, безусловно, да? Когда ты ждешь, 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 ждешь ребенка, ждешь, ждешь, уже и молиться даже перестал. Я всегда, я каялся в этом, да. У меня больше всех о втором ребенке молилась старшая дочь, потому что хотела братика или сестричку. Как становимся с ней на молитву, она обязательно вспомнит. А мы уже и молиться об этом забывали. Понимаете? И Бог дает. Но, дорогие мои, я очень не хотел бы оказаться в том положении, в котором был Авраам. Чтобы мне Господь сказал, я честно говорю, я не хочу подобного услышать. Да, я по-своему тоже, вот вы знаете, я сейчас здесь, у нас там, мы живем в зоне обстрелов, в моем квартире нету бомбоубежища, да. Но жена просто физически никуда не успеет с 2 детьми, да, с грудным и постарше убежать, если снова начнутся обстрелы. Меня нет. И это тоже мне доставляет большое беспокойство. Но то, что пережил тогда Авраам, не сравнится ни с чем. Не дай Бог никому из нас что-то подобное пережить. Но вы знаете, вера его была испытана. И сегодня мы, сидящие в этом зале, евреи и не евреи, являемся свидетелями того, что Бог сдержал обещание, данное Аврааму, потому что он прошел через это с верой. То же самое и с годом Шмиты. Если мы руководствуемся верой, то мы знаем, что Господь сам позаботится о том, чтобы в этот год у нас было что кушать. Еще один урок, который, на мой взгляд, содержится в нашей недельной главе. «Земля не может быть продаваема навечно, ибо земля моя». «Вы же у меня поселенцы», говорит Господь. Я очень хочу, чтобы мы этому научились, дорогие мои. Все, что у нас есть, наше имение, наши дети, наша, там, я не знаю, машина, Оно, Бог нам разрешает этим пользоваться, но все это принадлежит не нам, принадлежит Ему. И наша готовность, знаете, я все время вспоминаю этот пример, когда женщина, которую Иешуа увидел в храме, пришел туда со своими учениками, да, он увидел женщину, которая внесла, положила две лепты. Она отдала все пропитание свое, говорит Иешуа, и поэтому она отдала больше, чем все остальные. Вы знаете, что такое отдать пропитание? А вы в Америке этого вряд ли понимаете. Есть кредитные карты и так дальше, можно что угодно делать. Да? Но это когда ты берешь, и все, что у тебя есть на завтра, чтобы покушать, отдаешь. То есть завтра, начиная с завтрашнего дня, тебе кушать нечего. Ты только надеешься, что Бог о тебе позаботится. И оно бах и находится. Каким образом, я не знаю. Но знаю, что так бывает всегда. Дорогие мои, праздник Ювель напоминает нам не только о том, что, ну, сейчас нет рабов, да, кроме тех, кто в ипотеке, что Бог должен, что народ израильский должен рабов отпустить. Да? Праздник Ювель – это праздник свободы, который дает нам Бог. И праздник Ювель – это напоминание нам о том, что все, что есть у нас, все, чем благословил нас Господь, не принадлежит нам. И поверьте мне, как только вы это понимаете, для вас не стоит вопрос, отдать Богу на служение 10% или 50%. Да? Если оно есть, если лишнее. Почему нет? Если есть, не, конечно, можно купить еще одну машину или еще одну плазму в пол стены или еще один дом. И так некоторые поступают. Не хочу ни в коем образе на них какую тень бросить, насколько им Господь дает это. Но когда ты понимаешь, как в этом мире все устроено, в духовном смысле, тогда для тебя этот вопрос не встает. Ты просто понимаешь, что Бог сегодня хочет вот это сделать и делает. Бог сегодня хочет это сделать через меня. И ты делаешь это. Так устроен этот мир. Знаете, придет день, когда Господь снова соберет евреев всех, уже надеюсь, в землю обетованную. Да? Придет день, когда сам Машиах придет на эту землю. Сядет на троне в Иерусалиме и будет вместе с еврейским народом праздновать и руководить всем миром. Вы знаете, у Захарии написано, что если у нас праздник Суккота из какого-то народа не будут приходить в Иерусалим, то у них там не будет дождя. То есть я так понимаю, что весь мир устремит свой взор на Израиль. Но сегодня еще пока Израиль в процессе собирания. Сегодня еще пока мы там окружены врагами. Сегодня еще пока мы находимся в состоянии войны. И поэтому ваша поддержка, ваши молитвы, ваша помощь, которую вы нам оказываете, для нас служит большим благословением. И я верю, что точно так же, как и для вас. Это то, что я сегодня хотел вам рассказать про недельной главе. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נתן בתוכנו ברוך אתה אדוני נותן התורה אמן